Внимание, Роспотребнадзор сообщает. В Российской Федерации в последние годы отмечается снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В 2019 году на 5,6%, в 2018 году на 2% по сравнению с аналогичными периодами. При беспрецедентном объеме охвата населения обследованием на ВИЧ-инфекцию 40 миллионов 800 тысяч человек. Это 27,6% населения страны. По итогам 10 месяцев 2020 года, согласно государственной статистике, зарегистрировано на четверть меньше новых случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И так далее, и так далее. А вы же помните, что несколько лет назад было признано в России эпидемией вируса иммунодефицита? Так что получается, медицинская система, санитарная служба и прочие другие ведомства, которые широко можно описать как правительство, они что-то такое предприняли, что ситуация начала кардинально меняться в стране с ВИЧ? Хотелось бы так сказать, но лучше скажем как есть, то есть о реальном, а не из пресс-релизов чиновников положении дел. Примерно через минуту мы начнем, и здесь появится директор фонда СПИД-центра Сергей Абдурахманов.
Всем привет! Это подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть?». В нашем подкасте по-прежнему нет критиков, но гости этого сезона все равно много знают о сериалах и кино, потому что так или иначе они их делают. Меня зовут Наташа Гредина, я культурный редактор «Медузы».
Привет, а меня зовут Миша Фомкин. Наташа, как редактор, будет смотреть на сериалы с какой-то профессиональной точки зрения, а я буду оценивать их как обычный зритель. До прихода в подкаст я считал, что смотреть сериалы стыдновато, но теперь делаю это со спокойной душой и чувством долга к своей новой профессии.
Молодец, Миша.
Спасибо.
Правильно посчитал.
У нас в гостях художник по костюмам, историк костюмов кино Анна Баштовая.
Эмили нам была нужна. Там нет никакой логики, и он абсолютно сказочный сериал для 10-летних детей. Я слышала формулировку, что костюмы получились не как у Дианы Спенсер, а как будто это Марк Спенсер. Ткани не такие крутые, что слишком дешево. Про этот сериал многие говорят, что там два главных героя, Виланель и ее наряды.
Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах.
Задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами, и предлагайте, чего бы посмотреть, в письмах. Присылайте их на почту podcasts@sobakameduza.io с пометкой «Чего бы посмотреть».
Сегодняшний наш эпизод о ВИЧ в России на вопросы ответит директор фонда СПИД-центра Сергей Абдурахманов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Помогите мне, пожалуйста, разобраться. Я сегодня утром после чашки кофе, но до редакционной планерки, как всегда, обожаю, каждое утро это делаю, читал сайт Роспотребнадзора и обнаружил там хорошие новости. Что сегодня, 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, Россия фиксирует снижение заболеваемости. К конкретным тезисам этого сообщения Роспотребнадзора мы с вами еще вернемся. Но я вас хотел спросить про реакцию одной моей коллеги. Она, когда тоже увидела это сообщение, сказала: «Врать их работа». У вас схожие с моей коллегой ощущения или какие-то другие?
Ну, и в этом есть доля правды, но тут скорее вопрос в том, как они считают.
Отлично, давайте про это и поговорим. Кто считает, как считают, почему данные расходятся?
Ну, смотрите, есть три цифры. Первая цифра – это Минздрав. Минздрав считает таким образом, что у него выходит все наиболее прекрасно, у него вечно какие-то снижения темпов роста, и вообще у нас никакой эпидемии. Роспотребнадзор считает чуть лучше, потому что все-таки это надзирающий орган, у него нету цели оправдать работу Минздрава. И у него нет глобальной цели такой. Но все равно, так или иначе, цифры не совсем правдоподобные. Есть также третья цифра – это цифра Федерального центра по борьбе со СПИДом. Она относительно правдоподобна, но она также дополняется личными высказываниями академика Покровского, который уже в интервью, например, дает оценочную цифру 1,5 миллиона людей, живущих с ВИЧ в России. При этом, естественно, ни в каких документах этой цифры нету, потому что она оценочная. Но озвучивает он такую, что, вероятно, эта цифра существует, просто мы ее еще не натестировали, ну, просто потому, что у нас не все ВИЧ-положительные протестированы, не все об этом знают.
А натестировали сейчас где-то в районе миллиона. Я вспоминаю 2019 год.
Да, в конце 2019 года было 1,080 миллиона человек из живущих.
Смотрите, когда Роспотребнадзор пишет про снижение количества зараженных за 10 месяцев сравнительно с 2019 годом, мы понимаем, что 2019 год сильно отличается от 2020 из-за пандемии коронавируса. Это какую могло внести коррективу? Могло ли это повлиять на изменившиеся цифры? И чуть позже поговорим еще про живых людей, как коронавирус на них повлиял. Но сначала давайте с цифрами разберемся. Как на науке сказывается, да, на статистике пандемии коронавируса?
Ну, смотрите, во-первых, я очень сильно надеюсь, что Роспотребнадзор не пишет про снижение количества людей, живущих с ВИЧ, потому что это значит, что они все поумирали. Он, вероятно, пишет про снижение темпов роста. Темпы роста, они считаются, естественно, тестированием. К тестированию есть очень много вопросов. У нас, в принципе, есть традиция массового тестирования в России, которая не очень эффективна. Тестировать, конечно, по-хорошему нужно в первую очередь ключевые группы. Это мужчин, практикующих секс с мужчинами, наркопотребители, секс-работников, мигрантов, например, с которыми у нас отдельная проблема. А у нас тестируют как бы общую популяцию, да еще и в годах. То есть у нас в основном тестирование, оно перед операциями, при проведении каких-то там глобальных медицинских манипуляций. Соответственно, тестируются в огромном количестве различные взрослые женщины и мужчины, бабушки, не ведущие половую жизнь, не потребляющие наркотик, соответственно, ВИЧ чаще всего не болеющие, потому как у ВИЧа есть всего 3 пути передачи, как известно. И, соответственно, тестировать их не очень рационально. Если их тестировать, то, конечно, получается снижение темпов роста. Более того, как вы упомянули эпидемию коронавируса, она действительно повлияла на тестирование, потому что снизился доступ к нему. То есть, например, во время локдауна, естественно, большинство фондов, например, тестирующих ключевые группы, они были вынуждены либо свернуть деятельность, либо ее сократить, потому что приходилось там как максимум это дистанционная выдача тестов, и, ну, как бы не более того, тестировать на точках уже было невозможно. Далее, когда у нас был локдаун, опять-таки, тестирование в поликлиниках, когда человек думает о том, что ему нужно провериться, и он сознательно идет тестироваться, оно тоже сократилось. Потому что что? Потому что человек не ходил тестироваться в поликлинику, он сидел дома. Соответственно, таким образом у нас и сократилось количество выявленных, не потому что у нас темпы эпидемии сократились, а потому что у нас тестирование ухудшилось.
То есть та самая четверть выявленных новых случаев, она еще и самоизоляцией со всеми этими делами связана. Это зафиксировали. Давайте про людей. Не про данные, а про людей. Вы сказали, что были сложности и у фондов, и у медицинской системы. А какие были еще сложности у людей с положительным статусом? Были ли, например, трудности с получением терапии? Ну, потому что это важно. Особенно, когда у тебя вот сейчас распространяется очень заразный, довольно опасный вирус, а у людей буквально снижен иммунитет из-за другого вируса. Это такая ситуация. Малоприятные.
Ну, надо сказать, во-первых, что люди, живущие с ВИЧ, находящиеся на антиретровирусной терапии, переносят коронавирус ничуть не хуже, чем люди, живущие без ВИЧ. В некоторых случаях поговаривают даже лучше, я не уверен в этих данных, но были данные о том, что некоторая антиретровирусная терапия снижает, так сказать, эффект коронавируса на организм. Поэтому, в общем-то, если человек на терапии, то никаких проблем больше, чем у всех остальных, у него с коронавирусом не было. Если говорить конкретно про какие-то технические бытовые сложности, то терапию выдавали, насколько мне известно, каких-то глобальных сокращений, перебоев с ней не было. Единственное, что был вопрос о том, как ее доставлять, например, пожилым пациентам. Какие-то центры решали это непосредственно доставкой в коллаборации с фондами. Какие-то центры выдавали на больший срок. То есть там, допустим, не на месяц, а на 3 месяца, некоторые там даже на полгода. Соответственно, с выдачей терапии все было более-менее. Сейчас стоит вопрос с тестированием на вирусную нагрузку и иммунный статус. Это тесты, которые проводятся раз в квартал каждому ВИЧ-положительному человеку для того, чтобы проверить, как на него действует терапия, все ли хорошо, погашена ли у него нагрузка. Потому что если она погашена, то вирус не вредит ни ему самому, ни передается окружающим. Это, собственно, цель всей терапии, чтобы снизить нагрузку до нуля. И эти тесты, они, соответственно, делаются в лабораториях, часть из которых была сейчас передана под тесты на ковид. И пока что проблема возникает именно с ними, потому что фактически пришлось некоторым центрам сократить объемы тестирования на вирусную нагрузку и иммунный статус из-за эпидемии ковида. Слышал также об определенных отдельных эпизодических случаях сокращения количества врачей-инфекционистов. которые переходят на борьбу с ковидом от борьбы с ВИЧ. Не могу сказать, что это имеет какой-то массовый характер, но о таких случаях слышал, да.
Ну и можно зафиксировать, хотя, видимо, не имея твердых цифр, что вновь заразившиеся, им сейчас труднее всего, их хуже выявляют, они сами могут не знать про статус, им тяжелее получить помощь.
Ну, вновь заразившимся, как вы их назвали, всегда достаточно тяжело. Конечно, самый сложный этап, наверное, это момент от выявления и до получения терапии, до погашения вирусной нагрузки. И да, конечно же, огромную проблему составляет именно выявление людей, живущих с ВИЧ. Не обязательно, чтобы они недавно получили его. Возможно, кто-то живет давно. На самом деле, далеко не все из живущих с ВИЧ выявляют его на первом этапе. Это тоже, конечно, проблема тестирования. Хотелось бы, чтобы они выявляли его как можно раньше. Но в целом, да, возникают проблемы именно с тем, чтобы выявлять новые случаи, чтобы помогать им получать терапию и сохранить их здоровье.
Я тут начал наш с вами разговор с какого-то скептического отношения к Роспотребнадзору и к их данным. А могут быть они правы в смысле снижения новых случаев? В том смысле, что ну была же реально самоизоляция. Люди меньше контактировали, меньше было случаев секса, может быть, совместного употребления наркотиков. И могла ли статистика измениться в действительности из-за происходившей пандемии?
Статистика могла измениться, но тоже нужно понимать, что вся статистика, она как бы достаточно лукавая. Всегда. Это вообще такая наука. То есть по статистике Роспотребнадзора мы узнаем не только и не столько, сколько новых случаев у нас появилось, сколько новых случаев мы выявили. То есть на самом деле она могла как сократиться, так и увеличиться, реальная статистика. Потому что я не знаю, с чего взяли, что люди меньше употребляли наркотики. Наоборот, мне кажется, в каких-нибудь отдаленных регионах без возможности вообще работать и так далее, если у них был локдаун, люди, употребляющие инъекционные наркотики, только больше в это ушли. Еще больше людей потеряли работу. Еще больше людей на эти наркотики сели. То же самое с половыми контактами. Мне кажется, когда люди сидят дома, это вполне себе одна из вещей, которой они занимаются. Поэтому я сильно сомневаюсь, что реальная статистика каким-то образом сократилась, учитывая особенно, что темпы у нас достаточно высокие. Вот. И, на мой взгляд, это все-таки вопрос неправильных методов и направлений тестирования.
Справедливо, понятно, разобрались. Давайте немножко изменим фокус с нынешнего года, с коронавирусной пандемии на эпидемию ВИЧ, потому что несколько лет, как говорят в России, что можно, да, употреблять и такой термин, поскольку очень много зараженных. Кстати, на «Медузе» весной выходил материал, там просто набор цифр о вирусе в мире и в нашей стране. В описании этого эпизода можно будет найти потом ссылку. Там есть вот, например, какие цифры. 1 миллион человек в России имеют положительный ВИЧ-статус, мы с вами про это говорили, про то, что может и миллион, может и полтора. Там есть цифра про то, что у нас первое место в Европе по темпам распространения вируса и про то, что 3,3% мужчин в возрасте от 35 до 39 в России заражены. Ну и так далее. В общем, проблема известная, посчитанная, осознанная. Как на нее государственная машина отвечает в последние годы и какие этот ответ дал результаты?
Я бы сказал, что ответ есть, но он совершенно непропорциональный проблеме. То есть, да, сейчас улучшается качество лечения для людей, живущих с ВИЧ. Однако обеспеченность терапии далеко не стопроцентная. Сейчас она в районе, по-моему, 40-45. Улучшаются сами препараты, которыми лечат. Пытаются увеличивать объемы тестирования. Но, как я говорил, объемы тестирования недостаточно улучшать, если вы тестируете не тех. Были какие-то попытки проводить профилактику, но, опять-таки, у нас есть глобальная проблема с тем, что у нас профилактика, она основана чуть-чуть не на том методическом комплексе, скажем так. То есть слоган нашей профилактики – это воздержание до брака, верность партнеру. А, к сожалению, мировые исследования показывают, что воздержание до брака, верность партнеру – неэффективное средство в борьбе с ВИЧ. Потому как, например, российские цифры следующие. Порядка 50% женщин, живущих с ВИЧ, получили его от мужа, 30 от первого полового партнера. То есть, как бы, ни брак, ни воздержание сильно не спасают. Ваш партнер может быть первым, но при этом именно он может передать вам вирус. И, соответственно, глобально методы профилактики – это использование презервативов, заместительная терапия, работа с ключевыми группами и там, сексуальное просвещение, например, в каком-то достаточно молодом возрасте, желательно там, в школе, в средней, старшей. Какая-то глобальная информационная кампания именно по тестированию, по презервативам и так далее. К сожалению, пока этого мы не видим. То есть у нас до сих пор даже слово «презерватив» в основном у государственных информационных каких-то ресурсов находится под запретом.
Конечно, хихихаха, да, когда слово «презерватив» сказать в эфире.
Да нет, это не вопрос в том, что хихихаха, просто считается, что ну как-то негоже, ну какой презерватив? Мы за верность партнеру и воздержание до брака, и секс только для создания детей.
В том, что вы говорили, меня зацепило про 40% людей с ВИЧ-статусом получают терапию, вы сказали. Почему так? Почему 40% от выявленных только 40% получают? Это, в общем, жизненно важная вещь. И прописную истину, повторю, вы это говорили, про то, что это и обезопасивает окружающих, людей, с которыми ты живешь, ты можешь детей заводить, вступать в сексуальные отношения. Ну, то есть это просто какая-то базовая необходимая вещь. Почему такой маленький показатель, меньше половины?
Ну, смотрите, тут есть две проблемы. Первая проблема – это доступ к терапии. То есть, например, в большинстве регионов для того, чтобы получить терапию, нужна хотя бы временная прописка, в некоторых нужна постоянная регистрация. Соответственно, учитывая миграцию, например, в московском центре, городском, по временной регистрации получить терапию невозможно. А теперь представьте себе, сколько у нас людей живет в Москве, не имея постоянной регистрации, а иногда и временной. Далее, довольно часто, чтобы получить терапию, нужно пройти какое-то количество этапов. Некоторые из них довольно затяжные и сложные. В определенных центрах. Есть центры, как Московский областной центр, который может выдать терапию при показаниях в первый же день поступления на учет. Есть центры, которые могут там месяц мотать человека, пока не выдают терапию. Но есть третья проблема. Есть огромное количество людей, которые были выявлены, но они не дошли до получения терапии, например, потому что они являются опиоидными наркопотребителями или потому что они являются ВИЧ-диссидентами. То есть это так называемые потеряшки, с которыми центры пытаются работать, но реально вытащить, например, героинового потребителя в центр, чтобы он получал терапию, довольно сложно. Кто-то ходит, кто-то прям посылает сестер, братьев, мам, пап, чтобы они несли таблетки, даже если человек сам не в состоянии. Но чаще всего, особенно в отдаленных регионах, где это огромные расстояния бывают до центра СПИДа, от каких-нибудь населенных пунктов, люди бывают просто не доходят. И этому, конечно, нифига не способствует тот факт, что мы в России активно криминализируем наркопотребление в любых его видах. Наркотики – это, конечно, плохо, но с наркопотребителями нужно как-то работать. И они, боясь наказания, боясь преследования, дискриминации и так далее, не выходят на контакт с центрами СПИД, соответственно, не получают терапию, и отсюда вот в том числе такая цифра. То есть тут два фактора. С одной стороны, кто-то не способен даже добраться до получения терапии, потому что у него есть барьеры, а кого-то не способны сами врачи замотивировать на это, потому что у него там есть тоже какие-то определенные барьеры, но уже с другой стороны.
Предельно общий вывод, если делать, все-таки удается каким-то образом сдерживать распространение или нет? Это или лукавые цифры, или слишком большой оптимизм в оценках, потому что, обращаясь к этому незабвенному сегодняшнему релизу Роспотребнадзора, там есть такой очень, мне показалось, показательный абзац. Говорится про то, что принципиально, вот сейчас я подгляжу, прям цитату приведу, принципиально изменены подходы к лечению ВИЧ-инфекции, антиретровирусную терапию рекомендуют начинать как можно раньше, ла-ла-ла-ла-ла. Там по тихой грусти, как говорили у нас во дворе, съезжает ведомство на рассказ о российской ситуации к рассказу о мировой и сообщает, что вот все-таки человечество борется с вирусом, и я остаюсь, ну, если бы я читал только этот текст в жизни, я бы остался с вопросом, а в России-то что происходит? В России-то каков эффект?
Роспотребнадзор, на самом деле, может быть, конечно, лукавит, но пишет, в общем-то, довольно правдивые вещи. Просто нужно понимать, как читать эти формулировки. Вот, например, пишет нам Роспотребнадзор, что принципиально изменены подходы к лечению ВИЧ-инфекции. Он указывает, что терапию нужно назначать как можно раньше. Действительно, было такое распоряжение. Действительно, оно принято в России. Но проблема в том, что далеко не все врачи воспринимают это всерьез. То есть какие-то врачи, которые работают давно и которым недостаточно очевидно объяснили факт необходимости раннего назначения терапии, в том числе ведомства, они часто не осознают этого факта и как бы мыслят категориями 90-х, когда терапию назначали по принципу, от чего человек быстрее умрет, от самой терапии или от ВИЧа. Сейчас такой принцип не стоит, этот вопрос вообще не стоит. Сейчас терапию действительно нужно назначать как можно раньше, а у нее минимальные побочки, даже если они есть, можно подобрать схему, с которой их не будет. А врачи, в том числе из-за не всегда качественной терапии, в том числе из-за недостаточного обучения централизованного, они не всегда сами это назначают достаточно рано. Второе. 75% ВИЧ-положительных людей, стоящих на диспансерном наблюдении, получают терапию, пишет нам Роспотребнадзор. Я не уверен совсем в этой цифре, но тоже, учитывайте, на диспансерном наблюдении. Это значит, что человек не просто выявился, а что он встал на учет. То есть это не 75% от 1 080 000. Это 75% от значительно меньшей цифры. По-моему, это что-то вроде 600 тысяч у нас сейчас, 500, может быть. То есть диспансерное наблюдение – это не просто когда человек протестировался, а когда он еще встал на учет в центр СПИДа. А вот сколько у нас протестировалось и не встал на учет – это уже отдельная цифра. Так что, в общем-то, Роспотребнадзор в этом плане просто манипулирует цифрами, которые, тем не менее, частично правдивые. Если говорить конкретно о темпах эпидемии, борьбе с ней. Безусловно, мы пока что далеко ее не победили. Мы не вышли ни на какое плато, как нам заявляли месяц назад. И победа нам в ближайшее время не грозит. Но это такая вот борьба туда-сюда-обратно. То есть на сегодняшний день, конечно, у нас есть рост. Он у нас, конечно, огромный. Мы находимся в первой, по-моему, тройке по темпам прироста новых случаев в мире. Мы там где-то посреди двух африканских стран. И, в общем-то, если у нас не будут предприняты меры по профилактике, если у нас не будут приняты меры по тестированию ключевых групп, то, наверное, мы будем катиться дальше. Пока шансы есть, но с каждым годом их, естественно, все меньше.
Давайте поговорим еще про НКО, как они себя чувствуют сейчас, потому что с началом пандемии многие благотворительные фонды, общественные организации говорили про то, что стало меньше донатов, это не считая того, что самоизоляция дезорганизовала работу многих фондов, мы про это с вами уже говорили. Как вам кажется, сильно ударит локдаун и экономический спад по НКО?
Ну, я думаю, что сильно, потому что я уже знаю несколько знакомых вещерных НКО, которые, допустим, не ведут деятельность в феврале, или которые вынуждены были значительно сократить. Крупные, я думаю, выживут. А мелкие, особенно в регионах, наверное, не все. Объемы пожертвований действительно сократились у многих, в том числе у нас. И, конечно же, в первую очередь стало гораздо сложнее работать с клиентами, с ключевыми группами. То есть мы на время локдауна очень сильно вынуждены были сократить тестирование, вынуждены были перевести группу поддержки в онлайн. Как вы понимаете, в онлайне это не всегда так же эффективно, и это вообще другой формат. Люди, допустим, ключевые группы, которые секс-работники, наркопотребители, у них вообще никакого онлайн не существует. То есть огромное количество мигрантов, секс-работников, наркопотребителей просто лишились помощи, потому что им некуда было доходить. Они лишились какой-то низкопороговой помощи, которую им предоставили до этого. Там презервативы, шприцы где-то выдавали. Просто какая-то консультация. Им просто негде было ее получить. Там, ну, в лучшем случае по телефону. И, естественно, в регионах тоже. Вообще, в принципе, в России есть какой-то общий экономический спад. И, естественно, люди стали меньше жертвовать, меньше заботиться о здоровье. И самим организациям тоже стало гораздо сложнее.
Да, было тоже в последнем релизе про это у Роспотребнадзора. Я бы сказал, очень бравый фрагмент про то, что в сложившихся обстоятельствах государственные медицинские организации и НКО, занятые в ВИЧ-сервисе, начали активно применять новые технологии в работе, включая онлайн-консультирование медицинскими специалистами и равными консультантами, выезды мобильных бригад и так далее, и так далее.
Ну, это правда, кстати. Технологии были применены новые, но это же вы понимаете, что это вынужденное применение. Некоторые из них на самом деле неплохие, некоторые из них, возможно, останутся в нашей практике. Но проблема была в том, что новые технологии хороши тогда, когда они применяются не в кризисе, и когда их можно, там, допустим, оценить, применить совместно со старыми и так далее. А тут мы лишились всех старых или большинства из них, и, конечно же, нужно было использовать новые. Но какие-то из них действительно были применены, и многие организации помогали, например, центрам СПИД доставлять терапию.
Как вам с государством работается? Потому что сейчас принимается новый пакет мер, как бы его деликатнее-то описать, который можно рассматривать в рамках государственной политики осторожного отношения к иностранцам, иностранным фондам, иностранным любым организациям. Вы с этим столкнулись еще пару лет назад. Была инициатива, которая мешала вам сотрудничать с мировыми фондами. В этом смысле легче, хуже стало?
Ну, я могу сказать то, что мы никогда и не сотрудничали с иностранными фондами. Это была принципиальная позиция фонда «Спеццентр». Мы работаем только с российскими деньгами, но я вижу многих коллег по цеху из других фондов, которые сейчас, например, буквально в течение последних нескольких дней признаются иностранными агентами. Поэтому, да, наверное, сектору глобально становится и будет становиться сложнее в связи с этим, особенно в связи с сокращением пожертвований, то есть сокращаются и частные пожертвования, возникают проблемы с иностранным финансированием, далеко не все умеют и могут работать с российским финансированием, поэтому глобально, конечно, это проблема.
Понятно. Можно я напоследок про вас спрошу? Вам 23-24 года?
23.
Вы дипломатическую карьеру не стали делать, а начали работать в некоммерческой организации. Сейчас вы глава спеццентра, причем возглавили фонд в интересное время, в начале 2020 года. Вам не позавидуешь.
О, да.
Был момент, когда вы подумали, ё-моё, нафиг это надо? Сидел бы сейчас в каком-нибудь посольстве на самоизоляции.
Слушайте, нет. Я очень люблю свое дело. Я в него попал настолько, с одной стороны, случайно, с другой стороны, совершенно как-то закономерно, что у меня вызывает просто огромный кайф и интерес не столько сами проблемы, сколько попытка и поиск их решения. То есть каждый раз, когда я понимаю, что что-то удалось сделать, мне это доставляет искреннее удовольствие. И на самом деле глобально этот год, конечно, показал многое мне лично в работе нашего фонда, в работе нашего сектора, что, в принципе, наверное, мы живучие все. И мало того, что мы живучие все, мы еще и необходимые все, потому что этот год очень явно показал, насколько нам нужна хорошая медицина, насколько нам нужны хорошие сервисы здравоохранения, насколько нам нужны хорошие сервисы социальных инициатив. И, наверное, значит, это все значит, что мы работаем не зря. Как-то так.
Спасибо вам огромное. Директор фонда «Спеццентр» Сергей Абдурахманов был с нами.
Спасибо.
Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Наш предыдущий эпизод был о ядерной программе Ирана, а еще об охоте израильских спецслужб на иранских физиков-ядерщиков. Кажется, убивают их все-таки именно израильтяне. Ну и заодно там про израильскую атомную бомбу, про которую все давно знают, но делают вид, что ее нет. Все выпуски «Что случилось?» и других подкастов «Медузы» легко найти в нашем мобильном приложении или на сайте нашего издания, а еще во всех основных агрегатах подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube, ну и так далее. Для ваших писем есть электронная почта podcast@meduza.io и Telegram Meduza Loves You. Счастливо!